клинических и эпидемиологических позиций и имеющийся опыт работы, управление Роспотребнадзора Нижегородской области считает подъем уровня Чебоксарского водохранилища опасным по многим причинам. В случае подъема уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров произойдет значительное ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации вследствие затопления и подтопления территории в заречной части города Нижнего Новгорода и районов области, расположенных в прибрежной зоне река Каин. Более всего пострадают от затопления Выстовский, Псковский, Воротынский район, а также город Ильич с предприятиями химической промышленности. Ранее запланированные мероприятия по берегоукреплению до настоящего времени не выполнены должным объемом. Финансирование их не проводится. Подпор воды в реке Волга и ее притоках приведет к увеличению площади затопляемых территорий, следовательно, к поступлению загрязнений водоема, указанное особенно характерно для Орского, Псковского района области и региона. Учитывая вышеизложенное, а также неудовлетворительное санитарное состояние затопляемых территорий, затопляемых, плохое техническое состояние водопроводных и канализационных сетей, подверженных затоплению, создается реальная угроза здоровью населения, связанная с увеличением заболеваемости острыми кишечными инфекциями, в том числе вирусным гепатитом А, гельминтозами. Проблема водоснабжения Нижнего Новгорода, Нижегородской области, она известна. Сегодня, многие годы мы говорили о положительной, о хорошей тенденции к улучшению качества воды, скажем, по Нижнему Новгороду, где, пожалуй, ситуация самая хорошая по области. Но последний год, 11-й, и истекший период 12-го года свидетельствует о том, что тенденция к улучшению качества воды изменилась. И она стала, тренд стал в сторону ухудшения качества воды по микробиологическим показателям. По всей видимости, связано это с тем, что тот комплекс работы, который проводился все эти годы, не справился с реалиями, скажем, нашей жизни. И буферная зона, скажем, буферный период, когда еще на старых запасах, на старом запасе прочности мы держались, он закончился. Ухудшение по подъему уровня воды, безусловно, с сегодняшними сетями ухудшит ситуацию однозначно. Подъем уровня Чебоксарского водохранилища неизбежно приведет к значительному увеличению площади мелководья и, соответственно, росту выплаты комаров, являющихся переносчиками возбудителей малярии. Прогноз в отношении возникновения случаев малярии или заноса этой инфекции является неблагоприятным. При подтоплении заречной части города и части ее области площади онкологенных водоемов увеличится минимум в 2 раза, что приведет к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации по малярии. Если вы помните, у нас в определенное время довольно серьезные средства тратились на осушение болот, в том числе в черте Нижнего Новгорода. А, скажем, по Бурнаковской низине эта ситуация привела к на сегодняшний день плохой ситуации, скажем, экологической, когда с целью борьбы с комарами малярийными закачивали нефтепродукты в водоносные горизонты, в результате сегодня мы имеем другую экологическую проблему. По данным гидрогеологического заключения, выполненного Государственным архитектурно-строительным университетом, при достижении отметки 68 метров на территории заречной части Нижнего Новгорода произойдет повсеместное повышение грунтовых вод в среднем на 1-3 метра, что приведет к подтоплению и затоплению подвальных и цокольных этажей и ухудшит условия проживания населения. Ухудшится функционирование ливневой канализации заречной части города, что будет приводить к резкому затоплению улиц и транспортному коллапсу во время ливневых дождей. Величина повышения грунтовых вод на площадке УАО «ГАЗ» составит 1-2 метра, на территории Сормовского промузла 2-3 метра, на УАО «Харьковский металлургический завод» уровень грунтовых вод поднимется до 2 метров. Площадка завода «Сокол» с расположенной на ней станцией нейтрализации гравиностоков и шламохранилищем складов нефтепродуктов может оказаться в зоне подтопления из-за близости к заболоченным территориям. В результате произойдет значительное ухудшение экологических условий проживания населения на территории Заречья. Увеличится риск возникновения экологически зависимых заболеваний. Вследствие изменения гидрогеологических характеристик реки Волга и ее притоков еще более ухудшится качество воды в створах речных водозаборов, особенно в летний период. По содержанию органических загрязнений, в том числе продуктов отмирания сине-зеленых водорослей, что проявляется в резком увеличении показателей цветности, мутности, запаха речной воды и в конечном счете приводит к образованию значительного количества хлорорганических соединений в питьевой воде, повышает ее токсичность, увеличивая риск для здоровья населения, Усиление процесса электрификации водоема в связи с возможным подъемом уровня водохранилища может ухудшить условия использования водоема для рекреационных целей. как вы знаете, у нас серьезнейшая проблема была по запахам в воде и, в принципе, невозможности вообще было использовать поверхностный источник. Другого у нас пока нет. Те изыскания, которые приведены сегодня, эко-геологи, они не решают проблему для Нижнего Новгорода, несмотря на то, что они 400 тысяч там разведали, но просто этого мало, мы больше миллиона потребляем воды в сутки. Возможно ухудшение качества воды в подземных источниках централизованного водоснабжения в связи с наличием гидравлической связи с водой водохранилища, указанной особенно характерным для водозабора города Городец. Не решен вопрос по выносу потенциальных источников загрязнения, в том числе расположенных на берегах рек Каратвал, Волга, Блохнинский полигомбинат, пиловых площадок Нижегородской станции Арации. Не решен вопрос по защите и эксплуатации водозаборных сооружений станции очистки и обеззараживания воды города Нижнего Новгорода и других городов области, Заволжье, Балахна, Бургстово, Павлово, Дершинск-Богородск при возможном подъеме уровня водохранилища. То есть организация санитарной охраны, выполнение режимных мероприятий и так далее. И вообще, учитывая, что, кстати, в проекте, который нам Росгидро представляет, там тоже говорится о том, что в первые годы, как там написано, произойдет ухудшение качества воды в реке, потом стабилизация несколько лет, потом возможные улучшения. Но что мы будем делать эти несколько лет ухудшения, потом стабилизации на высоких цифрах нестандартных проб? Вполне возможно, что сегодняшние удачные сооружения, они не приспособлены вообще к этому ухудшению, они сегодня-то справляются с трудом. О чем, кстати, свидетельствуют данные последних исследований, которые говорят об уже несколько, вот за начало этого года, у нас бактериальных прорывов уже три, хотя несколько лет этого не было. Бактериальные прорывы – это нахождение микробиологических загрязнений в резервуаре чистой воды на водопроводных станциях. Ну, кроме того, подъем уровня водохранилища может сказаться на состоянии мангрового. Согласно выводам гидрогеологического заключения, выполненного Госархитектурным строительным университетом, при достижении отметки 68 метров Чебоксарского водохранилища прогнозируется практически полное вытопление города Нижнего Новгорода, заречной части, за исключением правобережных участков Оки и Волги. Критическая ситуация сложится на территории города, расположенной на границе с заболоченными массивами, где уровень грунтовых вод достигнет поверхности почвы. Здесь расположена 1/3 городских кварталов и промышленных предприятий заречной части Нижнего Новгорода. Зона затопления будет расширяться весной в период снеготаяния во время затяжных дождей. При подъеме уровня грунтовых вод и формировании подтопления территории произойдет затопление подвалов зданий, затопление подземных коммуникаций. Я думаю, с этим вряд ли кто-то будет спорить. А не сегодня-то у нас чуть выше грунтовых вод лежит. Таким образом, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области настаивает на недопустимости подъема уровня Чебоксарского водохранилища до 68 отметки. Письма с просьбой поддержать нашу позицию были направлены в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, полномочному представителю президента ППФО, губернатору Нижегородской области. Спасибо.
Следующая информация. Проблема защиты городского округа города Дзержинска от негативного воздействия Чебоксарского водохранилища Виноградов Геннадий Вячеславович, заместитель глава администрации городского округа Дзержинска.
Уважаемые присутствующие, с большим сожалением должен признаться вам, что на протяжении нескольких лет мы обращаемся, бьемся во все инстанции, чтобы нас услышали по нашим проблемам, которые присутствуют в городе Дзержинске при подъеме Чебоксарского водохранилища до уровня 68 отметки. Проблемы, мы считаем, наверное, самые большие на всей территории Нижегородской области. Первое, это, все вы знаете, огромный накопленный экологический ущерб за 80 лет существования в городе Дзержинске большой химии. Особенно в годы Великой Отечественной войны отходы размещались непосредственно рядом с заводами или вывозили в ближайшее время без устройства шламонакопителей или других защитных сооружений. В настоящее время мы представили проектным организациям исследователям порядка 30 шламонакопителей и свалок отходов, в том числе больше всего химических. Но, как говорят специалисты и долгожители в нашем городе, что это порядка 30% всего, что находится захоронены на территории города. Обращаем внимание также всех, все организации, которые занимаются подъемом, на то, что сейчас уже промышленные наши предприятия, прежде всего химические, которые находятся в прибрежной зоне, они не используют в своей работе подвальные и цокольные помещения. Они сейчас уже там постоянно затоплены водой. При поднятии уровня водохранилища до отметки 68, естественно, вода будет стоять выше. Предприятия многие не смогут просто работать. Такие заводы, как завод имени Свердлова, завод «Синтез», завод «Авиабор» практически не смог проводить свою, производить свою продукцию. Нами подготовлен примерный расчет ущерба, который понесет город Дзержинск. И мы считаем, что он минимальный и заниженный, потому что не все предприятия смогли дать нам реальную картину своего ущерба, потому что ну, практически еще очень тяжело просчитать, многие не знают, что мы будем иметь. Этот порядок оценивает с нами 132 миллиарда рублей. Хотя проектирующие организации, следующие, говорят нам, ну, в десятки, если не в сотни раз меньше. Практически не обследованы территории наших поселков, прибрежной зоны. 8 поселков у нас таких. Когда на одном из последних совещаний к нам приезжали специалисты, мы задали этот вопрос, то нам просто сказали, да скорее всего мы их рассеем. А там у нас все-таки больше 2000 домов и больше 6000 населения проживающих. Карстовые явления. Далеко не изучена тема в городе Дзержинске. Она опасная. До сих пор производят химические предприятия такую продукцию, как синильная кислота. Последствия могут быть необратимые не только для города Дзержинска, но, наверное, не только для Нижегородской области, а для всей России. Я разговариваю со многими специалистами, которые к нам приезжают на исследования, на проектные работы. Спрашиваю, ну, скажите, пожалуйста, вы сами-то как видите эту проблему, Дзержинска, проблемы? Многие ведь говорят открыто, это утопия это полная, мы платим хорошие деньги за работу, мы вынуждены ее продолжать. У нас жители города очень обеспокоены данной проблемой, и Владимир Альбертович, я вот мнение дзержинцев, говорю, дзержинцы признают, проект преступный, проект надо останавливать. Все, спасибо.
Далее хочу предоставить слово Степану Сергею Владимировичу, главному инженеру управления городскими сетями, дорожного освещения, инженера защиты города Нижнего Новгорода. Информация по влиянию на объект инженера защиты города Нижнего Новгорода.
Добрый день, уважаемые коллеги, участники выставки. Вопрос, который я хочу рассмотреть, наверное, является одним из самых важных в рассматриваемом контексте. Предлагаемые решения по инженерной защите города, как нас убеждают, должны полностью исключить негативное воздействие на весь территориальный округ. Именно техническим решением. Что мы имеем на сегодняшний день? Во-первых, я назвал тему своего выступления «Оценка негативных факторов на объекты существующей инженерной защиты города». Почему именно так? При рассмотрении материалов сталкиваемся с таким фактом. Проектировщиками рассматривается только новое строительство. Существующие сооружения, которые также в комплексе должны быть предназначены для защиты, ими не рассматриваются. Пример. Общая протяженность береговой линии в черте города Нижнего Новгорода составляет 82 километра. Из них на горной части города 40 километров, в том числе неукрепленных участков 20. Укрепленных участков 19,5. В залежной части города от Автозаводского района до Сормовского района левый берег реки Оки и правый берег реки Волги 42 километра. В том числе неукрепленных участков 27, укрепленных участков 14. То есть, как мы видим, больше половины берега требует берегоукрепления. Существующие берегоукрепления, построенные в 60-х, 90-х годах за период своей эксплуатации именно за износом требует уже не просто простого ремонта, как нас убеждают. Вы следите, вы проводите профилактику, и тогда они будут в хорошем состоянии. Нет, они требуют капитального ремонта. И их также необходимо включать в общий проект рассмотрения инженерной защиты города. Это обязательно скажется на увеличении стоимости затрат. По моим подсчетам, вот мы рассуждали по цифрам 17 миллиардов, по моим расчетам только одни берегоукрепления должны будут стоить порядка 50 миллиардов рублей как новое строительство, так и ремонт. Это первое. Дальше. Хотелось бы сказать о том, что имеющиеся водовыпуски как в Заречной, так и, подчеркиваю, в Нагорной части при поднятии уровня будут работать в подпоре. Чтобы не быть голословным, подчеркну тот факт, что в прошлом году, 4 мая, как раз при отметке 68 метров, мы провели объезд и осмотр существующих водовыпусков. Прямо под Нижегородской ярмаркой имеется выпуск большого коллектора диаметром 1000 мм, и он как раз находится на отметке 68 метров. То есть даже при нормальном подпорном уровне он будет в подтопленном состоянии. При выпадении обильных осадков будет затоплена территория Должанской, Сурнаркомовской и прилегающих территорий. Техническое решение по перекладке данных выпусков на данный момент в проекте отсутствует. Дальше мы проехали в Ленинский район на основной выпуск гидротехнических тоннелей рек Борзовки и Ржавки. Отметка там 66 метров Балтийской системы. Работа инженерной защиты в период эксплуатации, это небольшое отступление, чтобы было понятно, проводится в основном после падение паводка, то есть когда у нас есть возможность проводить работы по ремонту и эксплуатации. При 68 отметке зайти в тоннель будет невозможно. То есть мы не сможем выполнить прочистку основной магистральной линии. Кстати, в проектных решениях по дренажам, закрытым дренажам и двух закрытых дренажей сброс предполагается осуществлять как раз в реку Ржавку через этот тоннель. То есть без мероприятий по ремонту и перекладке всего коллектора, а сами понимаете, это невозможно, значит придется строить насосные станции. Технические решения, предложенные в проекте, нереальны. Следующий участок, когда мы приехали, был Автозаводский район, выпуск в районе Дозы. Там ситуация такова, что при 68 метре даже верх трубы не видно. А туда выходят выпуски автозаводского канала и западно-стрелочного канала. Также хочу подчеркнуть, что существующие сети ливневой канализации, которые сейчас имеются в зависимой части города, порядка 190 километров, все они имеют выпуски именно в малые реки и водотоки. При поднятии уровня они также окажутся в подтопленном состоянии, то есть их нельзя будет обслуживать. Раз их нельзя будет прочистить, значит любой дождь, даже малой и средней интенсивности, одномоментно вызовет затопление проезжей части. Я был свидетелем неоднократно, вот именно в начале мая, когда останавливалось движение троллейбусов и общественного транспорта на автозаводе, так как невозможно было там проехать. Такая ситуация будет повторяться после каждого дождя. То есть это тоже надо учитывать. Хотелось также сказать о том, что мы неоднократно поднимали вопрос полтора года, то есть на рабочей группе обсуждали. Первопричина подтопления Заречной части. И сами проектировщики, естественно, подчеркивают, что основная причина — это подтопление инфильтрационными осадками. То есть необходимо строительство ливневой канализации. Только спустя полтора года начаты какие-то проработки проектной организации по данному вопросу. Но, опять же говорю, мы хотели получить от них конкретные рабочие проекты с указанием стоимости. Нам дадут только схему, разработанную нашими проектировщиками, когда мы в 2008 году ее сделали и утвердили в генплане города. Под нашу, по существующей отметку. То есть данными проектами даже мы в своей повседневной деятельности воспользоваться не можем. Со своей стороны также хочу сказать, что город Нижний Новгород и инженерная служба – это самодостаточная организация. Нами, независимо от, скажем так, поднятия уровня, прорабатываются вопросы, разработаны проекты переукрепления, но входят они в состав совершенно других инвестиционных проектов – защиты дорог, строительства центров. Поэтому мы можем обойтись без помощи и выделение средств от Русгидро, как бы там говорят, мы же сделаем вам благое дело, мы сами все сделаем. Но мы не сможем обслуживать сети, если они будут в подтопленном состоянии на 68 отметке. Мы делаем сети под свою отметку. Самый главный вопрос, который я хотел бы затронуть, это определение затрат на эксплуатацию. В техническом задании этот вопрос стоит одним из главных пунктов, но в настоящий момент никто не может сказать. То есть я, как руководящее лицо инженерной защиты города, должен понимать, в какие затраты мне выльется эксплуатация всех сооружений. Я просто вот нашел необходимую литературу. Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты города, населенных пунктов. 96 года, приложение 5. Ну, допустим, берется площади. У нас будет 327 гектар бетонных сооружений. Норматив численности рабочих должен быть 300 человек. На дренажи и закрытые водостоки 115 километров, порядка 130 человек. Ну, там поправочный коэффициент. ЛНС, это самое главное. Потому что потребуется огромное количество ливневых насосных станций. Я их даже в принципе не могу оценить. Только по схеме должно быть 40. А еще у нас должно быть в каждом устье канала по ливневой насосной станции разной производительности. Электроэнергия, ну я думаю, если вот у нас по эксплуатации, допустим, существующие платят по несколько миллионов в год только за одну станцию, за электроэнергию, то это будет... Сами понимаете, пятизначная цифра в миллионах рублей. Но я вот просчитал некоторые моменты. То есть у меня получилось, что норматив численности рабочих, которые должны заниматься, именно они должны быть специализированной организацией, потому что потребуется безотлагательное принятие мер по эксплуатации и ликвидации возможных всяких аварийных ситуаций. То есть понадобится 550 человек при средней зарплате в 15 тысяч рублей. Это 130 миллионов рублей в год, только на зарплату обслуживающего персонала. Учитывая, что это составляет где-то порядка там, 10-15% от общей стоимости МР, мы получим цифру в пределах 1 миллиарда рублей. Вопрос. Каким образом, из каких источников финансирования будет все это осуществляться? На сегодняшний момент нет. А без понимания данного вопроса мы вообще не можем даже в принципе говорить о том, как это дело все можно эксплуатировать. Со своей стороны, Владимир Владимирович, я хотел бы обратиться еще раз по вопросу проведения все-таки достаточно полной экспертизы проектных решений. Почему? Потому что с точки зрения эксплуатации я неоднократно наблюдал такие факты, что есть канал, и буквально хороший канал, Петрецкий канал, улица Космическая, буквально в 300 метрах от него находится Старо-Автозаводское кладбище. Кладбище подтоплено. Канал не выполняет свою дренажную функцию, хотя он соответствует всем геометрическим параметрам. Поэтому я считаю, что вот эти дренажные мероприятия, о которых вы говорили, а там всего два вида, закрытие, от чего мы в принципе должны отказаться, иначе мы будем иметь провалы под застройкой, под жилой. У нас уже есть один такой коллектор, он был сначала коллектором, потом стал дренажным коллектором в бульваре Заречном. И сразу там пошли провалы. А также открытые каналы, просчитать, будут ли они выполнять реально, я повторяю, реально свою дренирующую функцию. Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо за встречный достаточно доклад и тема, которую мы все время пытались обсуждать, куда-то ее двигать, чтобы получить на нее какие-то ответы. Я помню наши разговоры с Алексеем Максумовичем на эту тему, на что Алексей Максумович... Ну, кто не знает, хочу сказать, что это один из руководитель проекта от Росгидро, он примерно говорил следующее. Уважаемые господа, ну, вообще тема не наша, поэтому кто за что будет платить, сколько это городу будет обходиться, это вообще не наша тема. И хоть 10 миллиардов, хоть 20 миллиардов, да, это нас не касается, это ваши взаимоотношения с вышестоящим бюджетом. Здесь люди, которые вообще понимают, про что идет разговор, и если нам хотя бы там приблизительно, то, что сейчас говорится, это просто приблизительно прикинуто, с какими проблемами столкнется городской бюджет, ну и региональный бюджет в том числе. То есть это какое количество затрат свалится на территорию с геометрической прогрессией увеличения, поскольку дальше будут процессы старения, ухаживания и так далее и тому подобное. Можно себе представить просто какова дополнительная нагрузка из ниоткуда. А учитывая взаимоотношения региональных бюджетов с федеральным бюджетом, то, что происходит в последнее время, можно, конечно, себе представить о том, что вся эта 100% нагрузка в обязательном порядке точно упадет на региональный бюджет. Причем ни в каких расчетах, ни в каких затратах эта тема не учитывается вообще.
Далее хотел бы предоставить слово Попову Павлу Борисовичу, советнику заместителя председателя правления в ОАО «Росгидро».
Очень маленький экран, я думаю, она там не видно, да? Оксана, не видно, да, ничего? Хорошо, я тогда его озвучу. Вы смотрите много, да, вот так вот избегать. Спасибо. Давайте первый смотрите. Ну вот, необходимо сказать, что гидроэнергетика решает ряд важнейших для общества и государства задач, обеспечивая создание систем питьевого, промышленного, водохозяйственного, промышленного снабжения, развитие судоходства, создание ирригационных систем сельского хозяйства, рыборазведения, регулирование стока рек, что позволяет осуществлять борьбу с паводками, наводнениями и обеспечивать безопасность населения. Необходимо отметить, что водохранилища имеют комплексное значение. Это транспортное, водохозяйственное, имею в виду экологическое, мелиоративное и энергетическое. Оно не случайно поставлено на самый конец, потому что это не самая главная задача водохранилища. Следующее. Здесь на слайде я пытался представить пример комплексного использования водохранилищ. При реализации цели проекта строительства Чебоксарского гидроузла здесь необходимо напомнить, что не было реализовано при этом реализации проекта. Это завершение создания сквозной глубоководной системы европейской части России. Также не были решены вопросы регулирования стока Волжского бассейна, выделенцев водного транспорта, сельского хозяйства, снижения паводковых затоплений в Нижнем Ефе. Не решена задача обеспечения водоснабжения крупных населенных пунктов за счет использования водных ресурсов Чебоксарского водохранилища. Следующий слайд. Необходимо отметить, что мировой опыт исследования водохранилища доказывает, что само по себе водохранилище без внешних источников загрязнения не является источником ухудшения качества воды. Более того, из-за увеличения создаваемого объема воды при точности и, соответственно, уменьшения добавления концентрации загрязняющих веществ оказывает позитивное воздействие на качество воды. Как раз загрязненные стоки убивают водохранилище, и то, о чем сегодня Валерий Павлович с горечью говорил, это вот цветение воды, это как раз и является результатом вот этого эффекта. Сами по себе водохранилища не являются экологически опасным объектом. Необходимо отметить, что внутриводоемные процессы после заполнения чаши водохранилища идентичны естественным внутриводоемным процессам, которые происходят в природе без прямого антропогенного воздействия. Происходит лишь замещение естественных долинно-русловых экосистем на новообразуемые экосистемы озерно-речного типа, в которых внутриводоемные процессы будут соответствовать хорошо прогнозируемому природному их ходу, а наземные прибрежные компоненты экосистем подвергнутся постепенному эволюционному преобразованию. Следующий. Учитывая комплексный характер использованных водохозяйственных объектов и сложившееся критическое состояние водных объектов, решение проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой возможно только при условии стратегического подхода к управлению водными ресурсами, направленными не только на снижение результатов негативного воздействия на водные объекты, их очистка, чем крайне важно сегодня заниматься, но и рационализацию использования водных объектов различными группами пользователей. Следующий. Научные исследования, которые в обязательном порядке проводятся в период проектирования, реализации проекта и его эксплуатации, имеется в виду постпроектный анализ, опровергают множество муссируемых в обществе мифов и стереотипов, которые основывались на предположениях и экспертных мнениях авторитетных в каждом регионе людей, являющихся признанными специалистами в других областях знаний, но делающих суждения в области гидроэнергетики. Росгидро сообщает, что за период разработки обоснования инвестиций, это 2006 год, и проектной документации, которая разрабатывается в настоящее время, было разрушено порядка 109 мифов, причем не порядка, я оговорился, ровно 109, потому что мы не принялись, все посчитали, готовясь к этому форуму, которые были объективно опровергнуты результатами научных исследований и проектными проработками для территории ложа водохранилища с ИПУ 68 метров. Выводы, сделанные проектами и научными организациями, подтверждаются опытом российского и международного развития гидроэнергетики. Здесь приведена цитата председателя ЗАГС Собрания, но сегодня об этом уже практически сказал и председатель, и губернатор. И я просто взял газету и увидел это вот сюда и вынес, на самом деле, потому что очень много тезисов, которых необходимо сказать. Вот цитата. «Недавно в Пик-Паводка я вместе с экологами был в Балахнинском районе, где вода поступила вплотную ко многим домам, жители которых пробираются к ним большим трудом. И эта ситуация при существующем подъеме, при существующем уровне воды на Чебоксарской ГЭС, что говорить, если этот уровень поднимут на 5 метров? Только в этом районе затраты на ликвидацию последствий подъема уровня воды составят более чем 300 миллиардов рублей. А всего могут пострадать 11 муниципальных образований Нижегородской области. В зону подтопления, например, попадут хранилища химических отходов в Дзержинске, историко-культурные памятники, такие как Макарьевский монастырь. Скорость течения в реках снизится, вода зацветет. Это только часть того, что нас может ждать». Следующий. К сожалению, регламент не позволяет остановить на всех 109 мифов, которые здесь было озвучено. Поэтому я попытался остановиться на 10, в частности, вот миф первый. Будет затапливаться Балахны. На самом деле, подтопление территории в районе города Балахны не связано с эксплуатацией Чебоксарского водохранилища, такой вывод делает проектная организация. Существующие подтопления вызваны естественным условием расположения города Балахны. Большую часть города составляют низменные заболоченные территории, а неэффективная ливневая канализация и отсутствие дренажных систем углубляет и без того сложную ситуацию. Миф номер два. Будет затоплена заречная часть Нижнего Новгорода и часть Дзержинска. На самом деле, застроенная территория Нижнего Новгорода и Дзержинска затоплена не будет. В ходе ежегодного половодья воды в Волге и Оке поднимается выше отметки 68, до которой будет поднят уровень водохранилища. То есть территории, которые будут затоплены водохранилищем, и так ежегодно затапливаются в связи с чем? В связи с тем, что они недостроены. Далее. И в-третьих, усилится подтопление заречной части Нижнего Новгорода. На самом деле, в настоящее время по причинам,
не связанным с Сибоксарским водохранилищем, подтопленным, то есть имеет близкое к поверхности залегания грунтовых вод значительная часть Нижнего Новгорода, что создает массу сложностей для нормальной жизни людей, о которых только что говорил предыдущий оратор. В рамках проекта по подъему уровня водохранилища предусмотрены специальные крупномасштабные дренажные мероприятия, которые не только предотвратят дополнительное подтопление этих территорий, но и ликвидируют большую часть существующих подтоплений. После подъема уровня водохранилища увеличится площадь скопления половодья. На самом деле это не так. Неоднократно проведенные как в России, так и за рубежом, в частности в Германии, расчеты показали, что после заполнения водохранилища до проектной отметки 68 метров существенного увеличения высоты половодья не произойдет. Разница для различных территорий или отсутствует совсем, или не превышает 30-40 сантиметров. Это как раз ровно то, о чем говорил председатель собрания. Что вот 70 добавки еще 5 метров. Следующий. Водохранилище замедляет течение реки. Это ведет к улучшению качества воды. На самом деле, треть Чебоксарского водохранилища имеет глубину менее 2 метров из-за длительного нахождения его на непроектной отметке 60 метров, что, согласно санитарным правилам, недопустимо. Малые глубины перегреваются в летний период, что вызывает бурное развитие сине-зеленых водорослей и бактерий в зимний период, и это негативно отражается на качестве воды. Подъем уровня водохранилища до отметки 68 метров снизит долю мелководья, что позволит улучшить санитарное состояние водоема. Дальше, пожалуйста. Может быть затоплен или подтоплен собор Александра Невского или Макаревский монастырь? На самом деле, и собор Александра Невского находится на отметках 78-80 метров, что на 10 и более метров выше планируемой отметки водохранилища. Защита Макаревского монастыря, дренажи, дамбы, насосные станции были предусмотрены еще первоначальным проектом Чебоксарского гидроузла. К 1960 годам были построены и заводы в эксплуатацию. Нижнюю Семь. Проблема недостаточная для крупнотоннажного судоходства глубины Волги. Могут быть решены низконапорные плотины, которые будут построены, как мне предполагается, в районе Большой Казино до 2015 года. На самом деле, низконапорная плотина решает лишь одну транспортную проблему, оставляя без внимания другие проблемы экологического состояния Чебоксарского водохранилища, создание регулирующей емкости, существующее подтопление Нижнего Новгорода и так далее. Водохранилище дает возможность количество транспорта и показательных приборов, так как водохранилище обеспечивается стабильной в течение всей навигационной навигации, гарантированной судоходной глубины. Данный вопрос внимательно был рассмотрен на стадии обоснования инвестиций, где было рассчитано, что строительство низконапорной плотины и обустройство 63 это очень дорогостоящее мероприятие. Следующий вопрос.
Давайте еще 2 минутки, ладно?
Хорошо. Оставать 3 минуты всего. Электроэнергию, получаемую при подъеме уровня Чебоксарской ГЭС, можно получить проще и дешевле. На самом деле, повышение выработки электроэнергии не является основным мотивом проекта. А про это Ротгидро заявляла неоднократно. В то же время гидроэлектроэнергия позволяет расходовать меньше нефти и газа, которые являются невосполняемыми ресурсами, и снизить выбросы загрязнения в атмосферу. Кроме этого, необходимо отметить, что ГЭС является регуляторами энергосистемы и не могут быть заменены тепловыми, атомными станциями. Более того, именно для этих станций они являются регуляторами. И это особенно важно в связи с тем, что планирует строительство Нижегородской АЭС. Следующий. Свалки химических отходов отравят воду в водохранилище. На самом деле, свалки отходов в Дзержинске, по данным института, изначально строились с учетом возможных затоплений. Например, весной 2012 года половодья уровень воды в Дзержинске поднимался до отметки 72 метра. Свалки при этом затоплены не были, как там докладывают. Повышение уровня грунтовых вод также не представляет опасности для свалок. В этом случае деградации загрязняющих веществ даже несколько замедлится. Ликвидация и рекультивация слова опасных отходов в Дзержинске предусмотрена отдельной федеральной программой, которая не входит в мероприятие по подъему уровня Чебоксарского водохранилища и будет финансироваться отдельно.
Все, мы спасены.
МИЛ-10. Мероприятия по подготовке зоны затопления обойдутся налогоплательщикам от 300 миллиардов до триллиона рублей. На самом деле, это цифры, взятые противниками проекта с потолка и не подтверждаются проектным расчетом. Реальные расходы на подготовку зоны затопления могут быть определены только после разработки проектной документации в соответствии с правилами проектирования, а не на коленках, не на глаз, с дальнейшим прохождением через государственную международную экспертизу, что и произойдет в 2012 году до конца года. Следующий слайд. Проект носит общегосударственный характер и не замыкается в рамках трех регионов. В регионах Волжско-Камского бассейна проживает около 70% населения России, и состояние Волги – это одна из острейших федеральных проблем. Сохранение сложившейся ситуации действительно недопустимо. Окончательное решение по проекту должно быть принято после проведения профессиональных экспертиз. Я хочу сказать, что давайте запишем в обязательном порядке решение форума о том, что сначала нужно проект разработать, потом принимать решение о том, что его не реализуют, либо реализуют. Потому что говорить о том, чего еще нет, говорить о том, что нужно остановить то, чего еще нет, невозможно. Спасибо за внимание.
Спасибо. Я по словам буквально, мы все-таки работаем потихонечку. И ведь все наши выступления, и эмоциональные, и эмоциональные, они направлены на то, чтобы мы друг друга обратили внимание, в том числе и в рамках работы рабочей группы. Поэтому, когда мы говорим, вот там пишем, миф 01, номер 10, если все такие мифы 190, ну, то я хочу сказать, что, скорее всего, миф, ни один из мифов вы, к сожалению, не развеяли. Потому что если даже касается города Дзержинска, когда вы говорите, что там все вещи строились с учетом поднятия, я хочу сказать, что там в 40-е годы шла закачка отходов и с учетом производили до 60-х, когда еще и речи про эти вещи не шло. Это во-первых. Во-вторых, вот когда вы говорите там про ущербли, я вот, знаете, сидел, смотрел, когда сел Валерий Павленович, он просто взял с вашего доклада количество земель, необходимых для изъятия, взял их, умножил на цену некоммерческую, а ниже коммерческую. И только по изъятии земель получил 300 миллиардов. Только по земле. Не говоря о строениях и о всем остальном. А если вы говорите, что экосистемы эволюционно будут преобразовываться, мы о чем говорим? Мы говорим, мы берем живую реку, превращаем в болото и называем это эволюционным преобразованием. А когда говорим, что мы называемся рыборазведением, то понятно, мы помним еще из книжек такие вещи, когда в Нижнем Новгороде ловили белугу, белорыбицу. Понятно, что можно запустить карася и ротана и говорят, что мы занимаемся рыборазведением. Но очень здорово это все, особенно эволюционное преобразование экосистем. Конечно, она стабилизируется. Да, нет, конечно, стабилизируется, но мы потеряем то, что было, и никогда не вернемся к той экосистеме, которая была, и то, что она воспроизводила. Поэтому я просто о чем говорю? Мы когда, вот я еще раз говорю, что есть эмоциональное выступление, есть вещи, на которые стоит обращать внимание, к которым стоит обратиться, внимательно все посчитать, но такое замечание как к нам, так и к вам. Когда мы говорим, мы развеем мифы, по-моему, вы еще создали еще большее количество вопросов о том, что ведь вы как разработчик, который хотели нам развеять эти мифы, но у меня только больше вопросов от формулировок и от развеивания.
Владимир Петрович, огромное спасибо. Наконец-то прошла работа круглого стола. До этого было некое заседание парткома по разбору персонального дела Рубгидро. Спасибо, что вот пошел диалог. Я хочу сказать, что на самом деле очень здорово отметили, что есть рабочая группа, которая работает. К сожалению, эти вопросы так детально рабочие. Ну, наверное, не хватает у всех у нас, не разбираются. А вот так вот здесь сейчас буквально в двух словах друг другу все объяснить, но не получится. Давайте сделаем еще один круглый, но круглый. Потому что то, что сегодня происходило, это не круглый стол. Попытка обвинить Рузбета в том, что занимается просто. Выполняет поручение президента, между прочим. Что касается того, что эта система, да, действительно изменяется. Спору нет. Кто спорит, что при наполнении до хранилища появляется другая экосистема? Совершенно не факт, что она хуже. Потому что в мире эти запасы пресной воды – это очень важная задача, стратегическая. Она сегодня уже все больше и больше выходит на первый план. То, что касается вопросов, связанных с Дзержинском, ну, здесь она не наша вина, что на момент обоснования инвестиций, когда мы обращались в правительство Нижегородской области, нам отказали в доступе к информации. Слава Богу, что сейчас на этапе разработки проект-документации пошла эта работа. И проектный институт, ну, он не может так быстро все это отработать. Но при этом он детально разбирается и детально влезает во все эти вещи. Вопросы появляются, давайте садиться обсуждать. Ну, что только за это. Спасибо большое.
Спасибо. Маленькое замечание по поводу того, что вы говорите поручение президента, и вы его выполняете. Все правильно. Только сегодня Валерий Павлович говорил о том, что там написано по возможности. И мы от вас ждем результат, что это невозможно. У нас не к вам претензии, а к вашей работе. Понимаете, в чем дело? Мы ждем рассмотрения возможности. И ответ специалистов нет, невозможно. Давайте продолжим. У нас есть еще специалисты. Голубева Оксана Александровна, начальник отдела охраны окружающей среды, зав. Инженерная группа «Волга».
Что исполнитель работы и исполнитель доклада, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Мишков, к сожалению, не смог приехать. Хорошо. Искусственное водохранилище, расположенное в крупных промышленных регионах, оказывает влияние на экологические условия среды обитания и здоровья населения. Число таких искусственных водных объектов относится Чебоксарское водохранилище, расположенное на территории Нижегородской области, Республики Марий, Чувашской Республики. Практически все водоемы на территории России подвергаются антропогенному воздействию. Качество воды большинство из них не отвечает нормативным требованиям. В связи с этой целью исследования явилось изучение состояния среды обитания и вклад основных факторов формирования соматической инфекционной заболеваемости населения, проживающего в зоне влияния Чебоксарского водохранилища. В Нижегородской области водой из поверхностных водоисточников обеспечивается 65% населения области. Ранжирование по величине уделенного веса нестандартных проб по санитарно-химическим показателям показано, что Бурские и Богородские районы, расположенные в зоне влияния Чебоксарского водохранилища, занимают 3-4 места. Под показателями воды из децентрализованных источников водоснабжения на первом и вторых местах находится город Дзержинск и Богородский район, на пятом месте Бурский район. По качеству воды из водопроводной сети на пятом месте Володарский район. При ранжировании по удельному весу нестандартных проб воды по микробиологическим показателям установлено, что город Нижний Новгород, Балахнинский и Борский районы по качеству воды из источников хозяйственного питьевого водоснабжения занимают, соответственно, первые, вторые и третьи места. Распределение по удельному весу проб атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, позволило установить, что первое место занимает город Дзержинск, второе и третье – город Кстово и город Нижний Новгород. Почва Нижегородской области характеризуется высоким уровнем микробного химического загрязнения. Удельный вес проб, не отвечающих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, в 1,4 раза выше, чем по санитарно-химическим показателям. Гигиеническая оценка вклада этих факторов в среды обитания, формирование соматической заболеваемости населения территории Нижегородской области, находящейся в зоне влияния Чебоксарского водохранилища, представлен на рисунке 1. Как показано на рисунке, вклад загрязнения атмосферного воздуха в формирование соматической заболеваемости детей и подростков существенно превосходит вклад воды взрослого населения в 1,3 раза. Вклад химического загрязнения почвы в формирование заболеваемости не оценивался из-за отсутствия данных по районам области. Результаты оценки вклада в состояние атмосферного воздуха и уровня микробного загрязнения воды и формирования инфекционной заболеваемости населения представлены на рисунке 2, где видно, что посредование воздействия на формирование инфекционной заболеваемости в состоянии атмосферного воздуха превосходит прямое влияние микробного загрязнения воды у детей в 7,4 раза, у подростков и взрослых в 3,4 раза. Причинная обусловленность этого факта требует проведения отдельного исследования. Выявлено статистически значимое влияние микробиологических показателей воды из децентрализованных источников водоснабжения на уровне инфекционной заболеваемости взрослого населения. В результате ранжирования районов Республики Мариэл и увеличения удельного веса нестандартных проб воды с поверхностных источников хозяйственного питьевого снабжения, несоответствующим гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, установлено, что Карномарийский, Юринский и Килимарский районы, расположенные в зоне влияния Чебоксарского водохранилища, занимают среди всей территории республики, соответственно, 9, 10, 13 места. По микробиологическим показателям Карномарийский район занял 4 место, а Килимарский и Юринский район, соответственно, 11, 12 места. Состояние воды в общественных колодцах в сельской местности в 25,6% случаев не отвечает санитарным нормам по санитарно-химическим показателям и в 29,6% по микробиологическим. Основными причинами бактериального загрязнения системы центрального водоснабжения являются высокий износ водопроводной сети, неудовлетворительное техническое состояние, а также недостаточный уровень профилактических мероприятий. Вклад городских поселений в загрязнение водных объектов составляет 96,8%. Результаты гигиенической оценки вклада в эти факторы среды обитания и формирования соматической заболеваемости населения территории Республики Мариэл представлены на рисунке 3, где показано, что у детей и подростков ведущим фактором формирования соматической заболеваемости является загрязнение атмосферного воздуха, а у взрослых – воды. Результаты оценки вклада в состояние атмосферного воздуха и микробного загрязнения воды и почвы в формирование инфекционной заболеваемости населения Республики Мариэл представлены на рисунке 4. Ведущим фактором формирования инфекционной заболеваемости детей и подростков является загрязнение почвы, а взрослых – воды. Статистически значимое влияние бактериального загрязнения воды на уровень заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями выявлено в Волжском, Карномарийском, Зимниковском районах. В Чувашской республике воду из поверхностных источников получает 48,8% населения. Водой из подземных источников обеспечиваются жители сельских поселений, что составляет более 50% населения республики. Удельный вес проб воды из централизованных источников водоснабжения, не соответствующий гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям среды района, находящихся в зоне влияния Чебоксарского водохранилища, республиканский уровень превышен только в Ядринском районе в 1,4 раза. Оценка состояния атмосферного воздуха в населенных пунктах Чувашской республики показала, что в городских поселениях частота проб атмосферного воздуха с превышением ЗДК на 11,4% больше, чем в сельских. В структуре загрязнения почвы преобладает бактериальное загрязнение и тяжелые металлы. Результаты гигиенической оценки вкладов приоритетных факторов среды обитания, формирования соматической заболеваемости населения Чувашской республики, проживающих в зоне влияния Чебоксарского водохранилища, представлены на рисунке 5, где видно, что ведущим фактором среды обитания формирования соматической заболеваемости всех возрастных групп населения Чувашской республики является атмосферный воздух. Результат оценки вклада в состояние атмосферы воздуха, микробного загрязнения воды и почвы, формирования инфекционной заболеваемости населения Республики Мариэл представлены на рисунке 6. Как видно на рисунке, на формирование инфекционной заболеваемости всех возрастных групп населения Чувашской Республики в большей степени по сравнению с микробным загрязнением воды и почвы влияет атмосферный воздух. Для выявления причины обусловленности этого факта необходимо проведение целенаправленного исследования. Установлено, что микробиологические показатели воды оказывают статистически значимое влияние на уровень заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями в городе Чебоксары, Краснощитайском и Ядринском районах. Сравнительный анализ влияния химического загрязнения воды на формирование соматической заболеваемости населения, проживающих в зоне влияния Чебоксарского водохранилища на территории изучаемых субъектов, представлен на рисунке 7. Видно, что вклад химического загрязнения воды формирование соматической заболеваемости у детей и подростков увеличивается по мере приближения к Чебоксарскому водохранилищу. У взрослого населения такой зависимости не установлено. Сравнительный анализ влияния микробного загрязнения воды на формирование инфекционной заболеваемости населения, проживающего в зоне влияния Чебоксарского водохранилища на территории изучаемых субъектов, представлен на рисунке 8. На рисунке можно увидеть, что чем ближе к Чебоксарскому водохранилищу, тем выше вклад микробного загрязнения в формирование инфекционной заболеваемости у детей и подростков. взрослых наиболее высокий вклад выявлен в Республике Марий, на втором месте Чувашская Республика. Анализ показал, что источниками загрязнения Нижегородской области Республики Марий сбрасывается в Чебоксарское водохранилище более 90% объема сточных вод. Значительно меньший вклад в суммарное загрязнение приходится на неорганизованные источники сельскохозяйственного производства, сельхозуходов, отходов животноводства. Эти загрязнения транспортируются ниже расположенных территориальных участков Чебоксарского водохранилища, что приводит к НПО 63 метра к наполнению различных загрязнителей при плотинном отделе водохранилища, в том числе в донных отложениях и усилении процессов вторичного загрязнения. По результатам выполненных работ сформулированы следующие выводы. Установлено, что основной вклад в формирование соматической заболеваемости населения всех трех субъектов носит загрязнение атмосферного воздуха. За исключением Республики Марий, где у взрослого населения преобладает влияние химического загрязнения воды. Статистически значимое влияние микробного загрязнения воды на уровень сезонной заболеваемости взрослого населения выявлено в Нижегородской области. Заболеваемости населения острыми кишечными инфекциями в Волжском, Горноморийском, Зениговском районах Республики Марий и в городе Чебоксаре Казначитайской Ядринских районах Чувашской Республики. Показано, что чем ниже по течению реки Волги, тем выше вклад химического и микробного загрязнения воды в формировании соматической и инфекционной заболеваемости детей и подростков. У взрослых эта зависимость менее выражена. Выявленный факт обусловлен транспортированием загрязнений из выше расположенных промышленных, сельскохозяйственных и других объектов, ниже расположенные территориальные участки Чебоксарского водохранилища, их накопление при плотинном отделе водохранилища и процессе вторичного загрязнения. Спасибо за внимание.
Дальше специалисты ЗАО «Институт геостройпроект» Левченко, извините, НН написано, Кондратюк, АА.
Левченко, да? Николай, Левченко Николаевич.
Николай Николаевич.
Столичная часть Нижнего Новгорода, расположенная между речью Волги и Оки, общая площадь изученной нами территории составляет 360 квадратных километров. Она охватывает как область, лежащую в административных границах города, так и прилегающие территории, располагающиеся выше по потоку подземных вод. На территории города развита сеть как естественных водотоков и озер, так и каналов, играющих роль дрен. В настоящее время многие из них подпружены транспортными коммуникациями и мусором. На значительной части городской территории отсутствует ливневая канализация. Существующие отметки смешанных уровней Волги и Оке составляют около 65-66 метров в межевой период и в период паводка до 72 метров. В период НПУ Чебоксара 68 предполагаемая отметка в районе Нижнего Новгорода 68,4. В поверхности распространен четвердичный водоносный комплекс, развитый повсеместно в пределах поймы и второй надпойменной террасы. Мощность водоносных пород находится в пределах 15-35 метров, возрастая к подразделу реки Волги и Оки. Комплекс получает питание за счет инфильтрации атмосферных осадков и утечек из водонесущих коммуникаций. Среднегодовое значение питания по площади равно 180 мм в год, причем около 60% от этой величины составляет естественное питание и около 40% техногенное. Данные результаты были получены Ленинградским гидрологическим институтом в 1991 году и достаточно объективно отражают существующее положение. Зеркало грунтовых вод снижается от теплового шва террасы, второй террасы, к реке Волги от 75 до 65 метров. При этом грунтовый поток выглядит радиально расходящимся. Наибольшая глубина уровня грунтовых вод до 5-8 метров наблюдается в приречной полосе второй террасы, которая имеет ширину примерно, эта полоса, 2-5 километров. Выше по потоку уровни залегают на глубинах до 3 метров, а в понижениях рельефа существующие и на глубине менее 1 метра. Повышение уровня воды в реке Волги и Оке в результате строительства Чебоксарского водохранилища до отметок НПО 63 метра составило в период межжения 0,6 метров, а в половодье 0,2-0,3 метра. и не вызвали изменений гидродинамических условий на территории заречной части Нижнего Новгорода. Такой вывод подтверждается отсутствием тренда в изменении уровня подземных вод за 50-летний период по более чем 100 пьезометрам, который ведет Волга-геология. В толще четвертичного комплекса выделяются два горизонта, приуроченные к разным фациям – пляжный и русловой, при том верхняя часть менее проницаемая, чем нижняя часть. В качестве основных задач исследований были названы уточнение гидрогеологических условий территории путем решения комплекса обратных задач и калибровки фильтрационной схемы модели. Второе. Воспроизведение существующего состояния факторов подтопления города. Оценка. Третье. Дополнительного подтопления при повышении уровня воды в Чебоксарском водохранилище до НПУ 68. И четвертое. Рассмотрение и сопоставительная оценка эффективности влияния различных вариантов инженерной защиты на гидродинамические условия территории. Вышеперечисленные задачи являются очень сложными как по качеству и степени влияния техногенных факторов, так и по сложности природных условий. Это обусловило необходимость построения крупномасштабной, планово-пространственной, региональной фильтрационной модели. В качестве исходной информации была использована вся совокупность результатов геологических, гидрогеологических и гидрологических исследований, выполненных за последние 50 лет. Дополнительно использованы материалы выполненного нами натурного обследования водотоков в 2011 году и результаты гидрогеологического анализа всех ранее выполненных работ. В качестве особенностей методики моделирования надо отметить следующее. Вот было выполнено две задачи. Одна по заречной части Нижнего Новгорода, а вторая по Юринской сельхознизине при подтоплении при прогнозном уровне НПУ 68 метров. Какие же особенности методики? Первое. Рассмотрение на модели территории, существенно превышающей площадь защищаемой, за счет включения в нее тех областей питания и создания транзитного потока, которые расположены выше района проектируемых мероприятий инженерной защиты. Второе. Нами учтены в разрезе модели водоносные горизонты в коренных отложениях, относящиеся к зоне затрудненного водообмена, ибо там располагаются слабосолоноватые воды. Имеется в виду в первую очередь Казанский водоносный горизонт. Выделение в пределах четвертичного водоносного комплекса двух водоносных горизонтов, различающихся величиной проницаемости. И хотя существующие уровни по этим горизонтам совершенно одинаковые, как показывают многочисленные исследования, такое разделение позволяет более реалистично учитывать несовершенство дренажных мероприятий по степени вскрытия водонасыщенных пород. Выполнено было крупномасштабное моделирование, предусматривающее использование ячеек модели размером не более 50 метров, что позволяет адекватно учитывать структуру фильтрационного потока вблизи сооружения инженерной защиты. Очень интересным моментом, новым в этом плане, является задание питания четвертичного водоносного комплекса, учитывающее эвапотранспирацию, ну, в общем, так для непосвященных надо сказать, испарение с поверхности грунтовых вод, которое зависит от глубины залегания уровня грунтовых вод. Такой постановке при проектировании дренажа уровень снижается и величина эвапотранспирации уменьшается, тем самым увеличивается питание подземных вод. Вот неучет этого приводит к более благоприятным условиям, а учет дает определенный инженерный запас. Последовательно рассматривались две гидрофильтрационные модели. Стационарные, характеризующиеся межевым периодом года со средней водностью, и нестационарные, учитывающие повышение уровня в период весеннего половодья, как за счет снеготаяния, так и за счет повышения уровня воды в реках. Предварительно на основе общего гидрологического анализа исходной информации были уточнены средние значения фильтрационного питания, испарения, глубинного перетока, величины разгрузки подземных вод в речки и каналы на территории Заречья и величина гидродинамического несовершенства в резе рек Волги и Оки. Калибровка геофильтрационной модели была выполнена по результатам наблюдений за уровнями подземных вод, средний по многолетней водности год по 104 изометрам. Результаты калибровки представлены на данном графике. И видно, что практически все точки, фактически располагающиеся по одной оси, и модельные, располагающиеся по другой, ложатся на прямую, проходящую под углом 45 градусов. То есть 45 градусов прямая – это абсолютное совпадение данных моделирования и фактических данных. Ошибка составляет 47 сантиметров, или 3,8% от максимального расхождения, от максимального разницы уровней на модели. Расхождение носит случайный характер, что свидетельствует об отсутствии систематических ошибок в задании гидродинамических параметров на модели. Баланс модели представлен на рисунке. Здесь видно, что величина инфильтрационного питания составляет примерно 180 мм в год, испарение 80 мм в год, оттоки Волги и Аку до 10 литров в секунду на 1 километр берега, глубинный отток в речке и каналы порядка 5 литров в секунду на километр длины. Откалиброванная модель адекватно отображает существующие гидрологические условия как по положению уровня и структуры потока, так и по водно-балансовым показателям. Это обстоятельство подтверждает достоверность построенной модели, возможность ее использования для дальнейших прогнозов работы системы инженерной защиты территории различной части от подтопления. В результате повышения уровня Волги и Оки в районе Заречья до отметки 68,4 метра произойдет подпор уровня грунтовых вод. Величина подпора максимально вблизи урезов реки Волги и Оки 2,5-3 метра. Квадраздел она выклинивается на расстоянии 5 километров, не превышает полметра. Это без всяких инженерных защит. Анализ глубины уровня грунтовых вод от поверхности земли показывает о значительном расширении существующей зоны подтопления в сторону урезов реки Волги в среднем на 2-3 километра, не более. То есть вот то, что подтопленное здесь, смещается в ту сторону на 2-3 километра. Размеры подтопленной территории увеличиваются с существующих 30% городской территории до 38% в административных границах города. Ну, как вы хотите, господа. Если вас это не интересует, то я могу и закончить на этом.
Давайте.
Характеристика эффективности сооружения инженерной защиты от подтопления. В качестве основных мероприятий инженерной защиты рассматривались восстановление или реконструкция существующей сети. Сегодня говорили, что не рассматривалось. Рассматривалось существующие сети. Увеличение пропускной способности русла приводит к снижению уровня в них на 1.5 метра. Устройство новых каналов общей протяженностью 33 км с глубиной до 6 метров. Устройство галерейных дренажных глубоких сложений протяженностью около 5 км. При этом мы понимали, что снижение уровня над ними не должно превышать 5 метров, иначе будут действительно провалы, о которых сегодня тут было сказано. Устройство локальных дренажных систем лучевого дренажа, предусмотренные в районе завода «Сокол» и «Сормовской ТЭЦ». В результате этих мероприятий инженерной защиты территория затопления с 38%, о которых я говорил, сокращается до 2%. Частично подтопленными остаются отдельные участки вдоль Московского шоссе и некоторых каналов, где необходимо повышение отметок рельефа путем отсыпки льномыла. Изменится водный баланс территории, увеличение притоков канала и дрены на 30 тысяч кубометров в сутки. В основном уменьшает эвапотранспирацию и сокращает отток Волгу и Аку. Период весеннего половодья, нестационарная задача, повышение уровня грунтовых вод на защищаемой территории не превысит 0,5 метра, то есть практически вдвое меньше, чем без защитных мероприятий. Аналогичные мероприятия были выполнены на территории Юрьевской сельхознизины. Здесь нами были дополнительно в качестве методики рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью учета залегающей на второй террасе слоя суглинков. И кроме того, сельхознизина Юринская в настоящее время уже подтоплена. И там работает, имеется сооружение инженерной защиты. Вот пришлось решать двухступенчатую калибровочную модель, которая позволила учесть и существующие, и бытовые или естественные условия, которые существовали до подпора. Я хочу в заключение отметить, что создание математической модели для решения задачи инженерной защиты является в каком-то роде уникальной задачей, не имеющей готового алгоритма решения, что подтверждается вышеописанными примерами, в которых задачи решены разными алгоритмами, но при этом сами территории с первого взгляда имеют схожее строение. Благодарю за внимание.
Спасибо большое за очень обстоятельный доклад. У меня маленький вопрос, можно вам задать?
Конечно.
А кроме чисто вот таких профессиональных, специфических задач, вообще не оценивалась стоимость работ, стоимость эксплуатации?
Оценивалась. Ну, у меня не тема доклада, даже отвечать на этот вопрос.
А если...
Она есть в отчетах. В наших отчетах.
Да, примерно такая цифра.
Спасибо большое.
А я вот сказал, какое содержание. Если вы хотите, мы сейчас можем показать еще слайды, где будет видно, как это все разворачивается.
Вы вопрос хотите задать? Пожалуйста.
Рассмотрено 80 километров протяженности канала. Ну, может быть, отдельный какой-то небольшой канал не был учтен. Я не могу говорить.
Очень большой канал.
Может быть, по-другому называется. Поэтому...
Понятно. Спасибо вам большое.
А можно еще?
Да, пожалуйста.
Вот мы недавно были у вас в Москве и спрашивали, вы приведите примеры в других городах России, что-нибудь такое вот, 5 километров подземных дренажей там огромных там диаметров, метров фактически второе.
Каналы, Москве, вот, пожалуйста.
Да. Где успешно работающая система есть?
Вдоль Москва-реки работает за Москворецкий дренаж. Прекрасно работает в течение уже, не знаю, наверное, 50 или 60 лет. До войны еще был построен. А сколько вам надо?
Один известный пример. Ну, то есть один такой
пример. Тем же аллювиальных отложений, ну это, видимо, не очень дешевое мероприятие, если уже везде его использовали.
Вот это вот важный момент.
Вы нас попросили, мы вам дали пример. Пожалуйста.
Еще есть вопрос? Пожалуйста.
Сталинский.
Ну просто есть вот это формат круглого стола. Вот публика и специалисты слушают спонтанно в первый раз в жизни эту информацию. И как бы существенный недостаток в том, что информация самим авторам подана, естественно, как очень значимая, поскольку он специалист и как бы доложил целое направление. Вот в системном моделировании, ну, любой человек имеет право об этом судить, очень важными моментами являются как раз исходная информация, то есть те данные, которые ложатся в основу анализа. Я предлагаю, ну, просто поскольку, естественно, то, что он сделал, он понимает значение того, что он сделал, а поскольку нам тут жить, и это очень важная, как бы, бумага, с которой теперь надо работать, и общественным организациям тоже. Я предлагаю сразу планировать какое-то важное мероприятие именно по анализу их работы, раз она войдет в оборот. Ну, потому что есть гидрогеологи, и в зависимости от советской времени, я вот в нашей
области... Я понял ваш вопрос.
Можно геологи, подождите, позвольте уж нам, нижегородцы, мы тут живем.
Хорошо.
Я читала, как бы сказать, объемные папки с документами, ведь люди работали действительно с того момента, как первый раз было дано такое задание. Я не знаю. Я боюсь, что это могут даже уничтожить, скажем, пессимистическая версия. Но там были методики, в то время добросовестно считали и карты города, и вот все это уже было, вероятно, это оплачено по второму, по третьему, по пятому разу из госбюджета, что особенно ужасно. Меня пугает вот сходу так, когда метод, конечно, математического моделирования, компьютерного там, да, погрешность 47 сантиметров, это, конечно, мало для моделирования, но учитывая, что кое-где уровень грунтовых вод действительно метр, а то и полметра, что дает при этой погрешности этот метод и так далее.
Высачивание.
Я прошу отдельно отвечать по гидрогеологии тщательную проверку водных данных вот с данными инженерной защиты города. Все всерьез, в одно время реально, и никаких параллельных каналов хода информации для принятия решений.
Ответить можно?
Это управленческая проблема уже.
Пожалуйста.
А не научная.
Значит, вот 18 апреля, то, что вы так настаиваете, было сделано представителями администрации вашей области, да? В лице начальник департамента по недропользованию Приволжскому федеральному округу, главный специалист Министерства экологии и природных ресурсов, первый заместитель директора МУП регионального центра экологического мониторинга. Ну, с участием, ну, я не знаю, вы, наверное, специалисты все-таки были. Если мы будем туда привлекать вообще людей, которые ничего не понимают в гидрогеологии, то, наверное, толку не будет. А это люди, которые отвлечены тем, чтобы они разбирались в том материале, о котором мы сегодня говорим.
Простите, дело в ответственности. Если у нас архитекторы сейчас не отвечают за то, как они проектируют дома, собственник построил, сдал, продал, отвечает собственник, проблема, извините, не в указе, не в том, что вы специалист или нет. Когда на совещании тему обсуждает ведущий специалист такого-то ведомства, он не имеет никаких полномочий. И уже через полгода он не будет иметь никакой ответственности. Если он уволится, о нем забудут все. Мы решаем вековые, можно сказать, на будущие проблемы, а вы нам говорите такую ерунду. Это вообще не уровень совещания для решения таких вопросов.
Давайте мы немножко градус уменьшим. Я думаю, что мы пока шли в очень таком нормальном, хорошем русле. Поэтому спасибо вам за ваш
доклад. Я могу приобщить к ваш вот этот протокол, пожалуйста, да. В котором указано, что представленные материалы по гидрологическому моделированию являются достаточными для решения поставленных задач и в целом отражают гидрогеологическую ситуацию территории при существующих уровнях и прогнозируемых НПУ-268 часто динамика 8%. Люди, о которых я говорю,
кому-то не хотелось.
Они сидят здесь, они могут подтвердить, что они подписали эту бумагу, и они являются противниками. Повышение.
Спасибо. У нас есть одна проблема, я просто ко всем обращаюсь. У нас все-таки мы хотели где-то до 2 часов завершить доклады и потом 30 минут на обсуждение, обмен мнениями. У нас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 докладов. Давайте я каким-то волюнтаристским способом воспользуюсь все-таки своим правом. И мы где-нибудь наполовину попробуем тему урезать. Я бы просто попросил людей, которые, наверное, ждали, хотели выступить. Ну, в первую очередь у нас Александр Глебович. Это... Обождите. Вы у нас ведь выступали на рабочей группе. Я бы попросил шире, объемнее, глубже,
нежнее.
Мы просто катастрофически не успеваем. Вы у нас выступали на рабочей группе. Мы готовы ваши все материалы, причем кого-то все приобщить и получить все там исчерпывающие ответы на поставленный вопрос. Я просто хотел вот предложить вам Чижову Михаилу Павловичу, Маслову Виктору Анатольевичу и Орехову Владимиру Федоровичу все-таки мы приобщим ваши доклады. В противном случае мы до 16 часов улетаем.
До 16? А там до 14 планировалось.
Ну, может быть, это.
Нет, я понимаю, я думала до 15 было хотя бы. То есть до 16 было, да?
Ну вот. Нет, давайте в обсуждении мы все-таки оставим, и там где-то вот в обсуждении мы все равно там у нас 20 минут будет, там по 3-4 минуты у нас будет возможность выступить, ладно? Давайте, Никитина Оксана Игоревна, пока идем по списку, консультант ВВФ по сохранению пресноводных экосистем и устойчивой гидроэнергетики.
Здравствуйте, я буду очень...
Быстро оценка.
Да. Итак, возможности применения протоколов и других международных стандартов развития устойчивой гидроэнергетики в России. Ну, наверное, сначала нужно сказать об устойчивой гидроэнергетике, что такое критерий устойчивости развития. Критерий устойчивого развития – это критерии, которые удовлетворяют потребностям как существующего населения, так и последующим поколениям. И устойчивая гидроэнергетика, она стабильна и не наносит ущерб окружающей среде. Мировым сообществом разработаны многочисленные методики и стандарты. К сожалению, в России они пока что не применяются. В частности, поэтому ВВФ, Всемирный фонд дикой природы, ведет работы по внедрению самых значимых и ключевых стандартов в России. Значит, с 2008 года ВВФ участвует в реализации проекта «Содействие внедрению международных стандартов для развития устойчивой гидроэнергетики в России». Это означает, что мы пытаемся выявить заинтересованные стороны и построить между ними диалог, и анализировать ключевые документы с последующей адаптацией к условиям России. Значит, сегодня я подробнее расскажу о протоколе, который называется «Методика оценки соответствия гидроэнергетических проектов условиям критериям устойчивого развития Международной ассоциации гидроэнергетики». Значит, эта методика состоит из введения и четырех отдельных частей. Каждая часть рассматривает определенный жизненный цикл гидроэнергетического проекта. Это четыре стадии. Первая – стратегическая оценка, вторая – проектирование, третья – реализация, четвертая – эксплуатация. Все части протокола, они независимы, то есть могут применяться отдельно для каждой стадии. В настоящее время Всемирным фондом дикой природы ведется перевод текста и адаптация. Мы надеемся закончить в этом году и уже начинать распространение. Ну и, конечно же, чтобы начать распространение, мы должны предоставить эту методику на утверждение МАК, Международной ассоциации гидроэнергетики. Давайте остановимся на стадии эксплуатации, поскольку она наиболее актуальна для водохранилища Волжско-Камского каскада и Чебоксарской ГЭС в частности. Значит, смотрите, эта стадия, эксплуатация, она рассматривает 19 основных аспектов. Причем количество аспектов может быть сокращено, если какие-то из них не являются значимыми для конкретного водохранилища. К каким аспектам относятся обмен информацией и консультирование, безопасность инфраструктуры, переселение населения и так далее. Значит, эти аспекты оцениваются по каким-то критериям. И уже эти критерии, они ранжируются по пятибалльной системе. Причем 3 балла – это какой-то базовая оценка. Есть также ниже 1,2, когда в проекте много недостатков, особенно в единице. А есть 4,5, когда проект соответствует устойчивой гидроэнергетике и может быть хорошо внедрен. Значит, что касается этой методики, важно заметить, что она не является обязательной. Это лишь инструмент, который может помочь развивать устойчивую гидроэнергетику и может применяться только при условии, что проект соответствует конкретным государственным стандартам, установленным в стране. Вот. Ну, собственно, это все. Спасибо за внимание.
Просто, Валерий, не мог добавить, да, потому что действительно вот, очень важный доклад. Дело в том, что эту работу ведет Росгидро совместно с ВВФ, о чем, кстати, не было сказано почему-то. И мы совместно эту работу ведем, перевод ведем вместе, адаптируем вместе, с МАГом договариваемся вместе. Более того, мы очень просим проектировщика, он об этом знает, всегда не очень хочет, но одеваться некуда, это будет делать. Этот протокол будет использоваться для оценки вот именно Чебоксарского проекта.
У меня только одно к вам предложение. Очень внимательно.
Тогда
хотите, чтобы Росгидро вас не задушило в своих объятиях. Они, это же всегда принцип таких государственных компаний дать денег, потом обнять и задушить в своих нежных объятиях.
Немножко разные вещи, потому что Росгидро, во-первых,
членом
МАГа и
совместная работа. Сложно задушить. Шварца сложно задушить.
Нет. Шварца даже обнять не
скажет, да. Я же вообще вас практически люблю.
Так а куда деваться?
Конечно, я вообще Росгидро люблю. По одной простой причине, это Расим Максимович, мы же когда все время обсуждаем эту тему с точки зрения эффективности работы, он говорит, ну, в мире нет более неэффективной станции, чем Чебоксарская. Поэтому мы понимаем.
Мы с ним согласны.
Конечно. Воронков Вадим Васильевич, заслуженный архитектор СССР, почетный член Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор кафедры градостроительства, советник главы Нижнего Новгорода. Пожалуйста.
Как ничего?
Тоже, пожалуйста, 10 минут.
Да, естественно. Ну, тема моего сообщения – это водохранилище на равнинной реке, потери и угрозы. Дело в том, что с проблемами защиты территории от негативного воздействия Чебоксарского водохранилища я столкнулся еще в первой половине 60-х годов, когда работал главным архитектором города Дзержинска. Выявить их и предложить меры защиты было поручено гипрокоммун строю город Москва. И этим институтом были определены потери и сложности для нормального функционирования города при подъеме бежевого уровня воды в реке Оке на 3 метра. Особо тяжелые последствия прогнозировались институтом для речных хозяйств, особенно речных водозаборов технической воды крупнейших промышленных предприятий Дзержинска. Сейчас уже известно, какой огромный ущерб всей равнинной зоне Поволжья нанесли стройки века, превращение Великой реки в систему зарастающих водохранилищ. Причем эти потери навсегда. Что же страна получила взамен? Нам говорят, простор для крупнотоннажного судоходства и электроэнергии. Допустим, электроэнергию, но велика ли ее доля в энергетическом балансе страны? Адекватна ли она понесенным потерям, которые, как крест, страна будет нести, пока существует водохранилище? Известно, что никакого всестороннего взвешенного анализа никогда никто не делал, ответственно говорю. В 1966 году, будучи главным архитектором области, я участвовал в Госплане СССР, значит, в обсуждении вопросов размещения жилых массивов для Заволжского моторного завода. Из беседы с начальником отдела Госплана СССР, они были тогда в ранге союзных министров все, я понял, что они не представляют и не хотят представлять весь клубок проблем, который связан с созданием водохранилища. И когда я это все ему объяснил, он тогда мне объяснил, что Госплан СССР в проекте любой гидростанции интересует только 4 показателя. Стоимость строительства, стоимость подготовки ложа водохранилища, стоимость производства киловатт-часа энергии и срок окупаемости. Все. Остальное за пределами их интересов. В середине 70-х годов я случайно обнаружил в архивах управления прошу доклад комиссии ВСНХ СССР от 26 года о развитии Нижегородского края. Он тогда охватывал все по Волге, по сути дела, почти до Сталинграда. По содержанию работы было ясно, что доклад составлен специалистами высшего класса. За истекшие десятилетия многие его установки были реализованы, решение ряда задач объективных, но в русле этих рекомендаций, хотя о них никто ничего не знал. Некоторые рекомендации не потеряли своей актуальности и ждали реализации. Особо интересными были предложения о будущем реки Волги. Нет сомнений, что авторы доклада хорошо и в деталях знали и содержание плана ВЛРО, и что такое ядра станции. Однако они категорически исключали возможность создания гидростанции на Великой равнинной реке и тем более их каскада с поглощением огромных тысячелетиями обжитых и выхоженных человеком территорий. Вместе с тем в нем предлагалось значительно усилить роль Волги как важнейший водный транспорт артерии европейской части СССР и источником водоснабжения для новой промышленности, городов и поселений, для сельского хозяйства огромного поволжского региона. Что же предлагалось для улучшения условий судоходства? Никаких водохранилищ, никаких шлюзов. Во-первых, сохранение живой Волги во всем ее естественном густе, но обжатие берегов, укрепление берегов, углубление расчистки и регулирование русла, то есть получение необходимых для судоходства глубин для достаточной ширины, при достаточной ширине фарватера с учетом максимальных значений вмешивания расхода живого сечения реки. Во-вторых, создание крупнотоннажного флота с малой осадкой, то есть плоскодонного, который истори успешно работал на Волге даже в самые маловодные сезоны.
Я читала, мы перевели сезоны. В 19 веке на амазонского типа.
Третий.
В общем, это так интересно. Дивеки такой был судовой.
Это максимальное продление сроков навигации. Вплоть до круглогодичного за счет применения ледокола. В условиях водохранилищ и шлюзов это, конечно, невозможно. А энергетика в докладе решалась за счет создания, тогда уже, за счет создания мощных тепловых станций на твердом жидком топливе, поставляемого в первую очередь по реке. Сейчас это могут быть АЭС. Сейчас Нижний Новгород, как последний из маякан поволжских городов, ждет своего окончательной участи. Если решение о снижении проектного уровня Чебоксарского водохранилища будет окончательным, то можно считать, что Нижнему Новгороду относительно повезло, ведь в границе города не будет затопленных земель, останется живая река. Конечно, город к этой участи готовился. Укреплены железобетонные берега от размыва, однако это большая часть еще работ не выполнена. Чем же грозит полуторамиллионному городу водохранилище? Я не буду об этом говорить, об этом хорошо и много было сказано в предыдущих докладах. Хочу отметить следующее. Были названы проблемы, непосредственно влияющие на градостроительные процессы. Ну, речь не идет о потерях рыбного хозяйства, гибели лесов, сельхозугодий, населенных мест и других. В опубликованных ранее научных статьях не раз указывал, сегодня не прозвучало ни одного слова на эту тему, не раз указывалось на угрозу возникновения в Поволжье катастрофического цунами в случае прорыва обветшавших плотин водохранилищ Волжского каскада. Указывалось, что все сущие на равнинных землях Поволжье будут смыты и бестия будет носить общегосударственный характер. Какие же меры надо принять, чтобы исключить эти угрозы? Кстати сказать, мы живем в век, когда терроризм тоже нельзя сбрасывать со счетов. Когда-то в будущем водохранилище, это мое глубокое убеждение, водохранилище на великой равнинной реке Европы будут, конечно, ликвидированы. Будут возвращены России, реанимированы тысячелетиями обжитые затопленные земли, вернется жизнь и здоровье Волги. Это самое кардинальное решение, но это в будущем. Сейчас в условиях быстро растущего энергетического дефицита и кризис водородного хозяйства такая постановка вопроса немыслима. Можно только догадываться, какой хвост проблем потянется за таким решением. Но нельзя и пассивно ждать тех далеких времен. Что же делать? Вот решение о снижении проектной отметки Чебоксарского водохранилища подсказывает направление первых шагов. Всем ясно одно, поднимать уровень водохранилища нельзя. Это подтверждает и твердое. Я с удовольствием заслушал сегодня опять выступление Валерия Павлиновича в позиции нашего губернатора. Поэтому он активно поддержал единственное возможное и правильное решение этой проблемы за счет строительства низконапорной плотины в районе Балахны. Это позволит попутно решить ряд важнейших стратегических транспортных задач общегосударственного значения, в том числе железнодорожный и автомобильный обход города с севера. Это первый шаг к возвращению человеку Волги, обжитым десятками поколений земель, ее оздоровлению. Очень важно это сделать шаг без ущерба, а если возможно, то с минимальным ущербом для функционирования отраслей народного хозяйства, связанных с водохранилищем. В разное время в печати появлялись сообщения о новых эффективных технических решениях, которые при той же энергетической отдаче гидростанции потребуют значительно меньшего подпора, а также о технической возможности получить энергию рек без их перекрытия. Это был бы прорыв. В 30-е годы прошлого века создание гидростанций на равнинных реках было основным средством энергетического обеспечения страны. Сейчас это уже анахронизм. Не случайно экономически развитые государства еще в прошлом веке стали ликвидировать их, возвращая огромные территории в хозяйственный оборот. Там поняли, что строительство гидростанций на равнинных реках – путь тупиковый. Я помню журнал «Америка», где были опубликованы, 60-й год, опубликован снимок, когда посреди водохранилища встал катер, потому что намотал на винты водоросли. И было сказано о том, что они будут, это Миссисипи, Миссури, вот эти водохранилища. Пока бы нам уточнить нашу стратегию в области энергоснабжения с учетом новых достижений науки. По-моему, надо действовать. Действовать взвешенно и осторожно, но действовать. Пора возвращать народу его бесценное достояние и избавить от нависшей угрозы. Ведь речь идет о судьбе города, региона, о судьбе нашего и будущего поколения волжан. Спасибо за внимание.
Коллеги, да, у нас остается 30 минут, как мы запланировали, до 14:30. Мы предлагаем желающим выступить по 2-3 минуты, то есть мы переходим к обсуждению. Поэтому, если есть желающие, пожалуйста. Сейчас вот начнем.
Орехов Владимир Федорович. Ну, полностью доклад мне, конечно, изложить не удастся, поэтому я остановлюсь просто на некоторых реакциях на информацию, поступившую в ходе обсуждения. Павел Борисович обиделся на то, что сегодня обсуждение похоже на партсобрание. Ну, наверное, обижаться не стоит, потому что...
Я просто ответил.
Мне отвечать не надо, потому что на самом деле сейчас запускается процедура ОВОС, и заинтересованные люди, наверное, будут вести себя еще гораздо жестче, чем сегодня на собрании, так что готовьтесь к этому. В отношении две реплики по Дзержинску. Вы обратили внимание на то, что в тех паводках, которые в настоящий момент произошли на наших глазах, ну, прошлого года и этого года, значит, при них свалки оказались не подтоплены города Дзержинского. Ну, это не показатель, потому что в настоящее время на самом деле свалки довольно высоко, и если сравнить высоты Оки и расположение этих свалок, то, конечно, можно говорить о том, или можно обращать внимание, что влияния никакого нет. Однако гидрогеологическая ситуация в Дзержинске такова, и происхождение подтопления таково, что главной причиной осложнения ситуации в Дзержинске является именно подпоры. И неудивительно, что в высотах порядка 100 и выше метров мы наблюдаем в Дзержинске подтопление. Поэтому свалки все-таки у нас находятся в сложном положении. Для примера, на сегодня уже полигоны Гумнова, подошва полигона находится на уровне грунтовых вод. И даже то же самое печально известное, всем известное, наверное, штормонакопитель Белое море тоже находится на уровне грунтовых вод подошвы. Существующие или прогнозы гидрогеологической ситуации, которые мы имеем на случай разработанные предположения и условия НПУ-68, говорят о том, что возможно повышение уровня грунтовых вод в районе расположения того же самого Белого моря 2,5 метра. И где-то около полуметра и метра в районе полигона Игумнова. Сами понимаете, что все остальные свалки находятся примерно в этом положении или в пределах этих вот цифр, которые назвал. Теперь хотелось два слова в отношении миграции загрязнений. Активно используется аргумент, который вроде бы с первого взгляда является очевидным. На самом деле, поскольку поток грунтовых вод существенно зависит от подпора, естественно, чем выше уровень воды в Оке, тем, естественно, медленнее будет миграция грунтовых вод, соответственно, и загрязнений, и, соответственно, положительное влияние Чебоксарского водохранилища на ситуацию в Дзержинске. На самом же деле получается, если посмотреть ситуацию шире, наоборот. Вы же сами предлагаете, и мы требуем провести, спроектировать мероприятия, активные мероприятия по водопонижению. Да? Что это такое, как не есть активное противодействие тому положительному эффекту, о котором только сейчас и говорил. то есть загрязненные воды с восточной промзоны и с южной части города Дзержинска будут принудительно изъяты и выброшены в Оку. Таким образом нивелируется все положительное влияние подпоры, даже хуже. А хуже вот почему? Потому что на сегодняшний день миграция происходит с эффектом фильтрации через довольно большую толщину грунта или там через большую толщу земли. А ваша система водопонижения планируется даже без всяких очистных сооружений, сброс напрямую в Оку. Хотелось бы обратить внимание, что сегодняшнее заседание круглого стола проходит в период объявленного оценки воздействия на окружающую среду. И, наверное, логично будет рассматривать все здесь сказанное и документы, которые родятся здесь, как документами в рамках, созданных в рамках оценки воздействия на окружающую среду. И предлагаю, значит, материалы данного круглого стола приобщить к материалам АВОС. Ну и реплика в отношении, опять же, Павла Борисовича, почти все выступление фактически с вами полемика, в отношении того, что вопросы детально не рассматриваются. Ну, вы сказали, да? Вот. К сожалению, наверное, здесь тоже надо обратить внимание на то, что вы не правы. Дзержинска, например, который вот я в Дзержинске предметно занимаюсь этим вопросом, только об этом и думает, каким образом с вами обсудить детально проблемы, которые возникают. Но до сегодняшнего дня, вот считай, уже идет процедура оценки воздействия на окружающую среду, никакой конкретной информации по проектным решениям города Дзержинска не имеет. Имеются предварительные данные, которые созданы еще в декабре прошлого года, до нас они дошли в апреле месяце. И вот совещание, о котором мы сейчас говорили, 18-го, которое было проведено там в течение нескольких часов, да, вот ГИО в Москве. Вот. На этих совещаниях была дана информация предварительного характера с оговорками, что она до сих пор не разработана, и мы не можем ей пользоваться. Товарищи, все заканчиваем. Каким же образом проводить оценку воздействия на окружающую среду в городе Дзержинске? Я думаю, что мы будем протестовать. Спасибо.
Так, у нас Лыскова представитель. Виктор Антонович, вы, да? У меня тоже просьба 3-4 минуты.
Вот смотрите, 30 лет Лыскова находится
северная часть города, в подтопленном состоянии. Значит, дренажный коллектор проложен вдоль улицы, на которой я живу, 1800 метров длиной, перпендикулярно той самой плотине, которая должна защищать город. Ну, по-русски называется это «пустили козла в огород». Но это было давно до их, так сказать, присутствия на этой энергетической, так сказать, площадке. Но сейчас-то, за 30 лет, верховодка, верхний уровень, над подпорным уровнем поднялся уже на 3,5 метра. Я уже сегодня сам лично не могу понизить уровень грунтовых вод ниже, чем на 1,5 метра. Так вот, на нашем северном участке там 370 домов. Некоторые, конечно, еще терпят. А вот я, там, значит, и мои соседи не терпят уже эту. Нет возможности сбросить эту верховодку. Некуда ее сбрасывать. Дамба построена на отметку 72,5 метра, ну, с критическим уровнем, да? И куда в воде деваться верховодки? Нижний подпорный уровень не пускает ее к себе. Вы понимаете, в чем дело? Значит, ну, нужно решение сейчас. Не о 68-й отметке надо говорить. Вот сейчас что? Они 68-ю отметку еще через 20 лет, может быть, задумают. Ну, или будут продолжать эту вести борьбу двух сторон, противников и сторонников. А людям-то как жить? 30 лет жили, еще 20 лет жить на этом, по колено в воде ходить. Представьте, 370 домов. Вот мы говорим, вот спасибо, кто сказал, надо непосредственно, конкретно решать мероприятие прямо. И вот этот, ну, вот, вот что делали? Значит, обращались в ГФУ, значит, говорят, это не наша компетенция. Чебоксарская то же самое. Мы тут не в состоянии этот вопрос решить. Да? Насосную поставили на этот самый, на автоматику. 10 минут качает, 50 минут автоматика выключает. И это в пиковый период, когда был высокий подъем на воду. Тогда это вредительство, понимаете, это не помощь людям. Ну и дальше, здесь очень много можно говорить, мне регламент маленький, поэтому я прошу мне найти тех тяжеловесов, которые могут решить вот эту проблему немедленно. Мы можем продержаться еще год-два на уровне, потому что все фундаменты уже в воде, но они не предусмотрены для работы в грунтовых водах. Это же надо понимать. Туалеты выносные в воде, подвалы, погреба в воде. Ну и что мы тут? Мы еще будем 10 лет обсуждать вот здесь, на этих круглых столах. То, что будем или не будем поднимать? Не поднимать надо, а снимать надо. И до 61-й отметки. И вот это должен быть альтернативный проект. И положить его так и смотреть.
Вообще
изначально чего подходит, проект, а чего не подходит. Спасибо за внимание.
Спасибо. У меня тоже просьба. 5 минут, ладно? Максимум.
Я практик, поэтому буду быстро доклады. Что хотел по Кстовскому району добавить? Во-первых, никто не напомнит то, что заборный коллектор города Кстов находится ниже всех. То есть все сточные воды с Оки и Волги идут вниз, со всех городов Нижнего Новгорода, Боры, Болотны. Эту воду сейчас не то что пить, мыться ей не хочется этой водой, а когда течение становится, произойдет следующее. Эту воду уже забирать нельзя, потому что все сточные воды встанут в городе Кстово. Это по Кстово. Следующий момент. У нас есть в пойме Кульме построен конгломерат завода, нефтераспределительный завод и еще целая куча. Да? Что такое вот Кстовская промзона, я вам скажу. В 2010 году одного Нижегородска приходилось 26,1 килограмма вредных отравляющих выбросов. на одного держанца 53 килограмма, на костовчанина 605 килограммов. Чувствуете разницу? Никто не изучал, что будет с этими заводами и что под этими заводами лежит. Может быть, будет что-то похожее, как и Дзержинск, но никакой документации поэтому нет. А заводы будут подтапливаться. У них есть очистные сооружения, у которых нет бетонного дна. Все это поднимется наверх. Хотелось бы отметить качество работы Русгидро. То есть вам, например, они говорят, мы качественно все работаем, я вам приведу пример. Допустим, у них нет вообще данных по ООО «Русское поле». 700 гектаров застраивающей земли на берегу Волги и пойме Кудьмы, которые попадают под первый огост и подтопление. Следующее. Допустим, по инженерному, по отчету инженера защиты Кустовской сельхознизины, он составлен так отчет, что обжитая сельхознизина и развитая превратилась в заброшенную жилую территорию, ее подтопление, сбалачное образование водоема площадью 80 гектар в результате подъема воды в Волге до 63-й отметки списывается на насыпь для проезда через реку Рахма, которая беспрепятственно пропускает воду под проложенным под ней трубом. Далее приезжали специалисты от Росгидро, у них была карта. В эту карту не занесены, то есть карта определения 200-метровой зоны, что попадает, какие объекты попадают в 200-метровую водоохранную зону. В эту карту не внесены те овраги, которые будут затоплены при подъеме воды. Следующий момент. Карта, выложенная на ИЦ Поволжья, отличается от той карты, к которой приезжали сотрудники, потому что заводские луга должны по карте ИЦ Поволжья, выложенной в интернете, уйти под воду. Это 6, 8, может быть даже 10 километров в глубину. Это называется как бы Борская пойма. Но это кстовские земли там. А по карте ИЦ Поволжья эти земли не затапливаются, 200-метровая зона идет прямо по берегу левобережья, да? Вот, так что по ущербу, да? Оценка ущерба, даваемая от Русгидро и районных властей, даже близко не стоит с возможным ущербом от потопления, потому что разница может быть в десятки и сотни раз больше. Причины, почему этого не происходит. Во-первых, нет данных о затоплении. Практически большинство организаций не знает, что они будут затоплены и потоплены. Это информационная блокада со стороны Русгидро. Второе, в организации нет специалистов для проектирования защитных сооружений и подсчета ущерба. И третье, нет финансирования этих работ. И в конце хотелось бы, чтобы были внесены в круглый стол несколько предложений. Первое, надо в законодательном порядке уже утверждать о запрете строительства плотин крупных на равнинах реках. Второе, чтобы в стоимость электроэнергии включались все затраты на содержание и строительство.
Стоимость электроэнергии, а при принятии решения в затратах учитывалось, когда делают, да?
Да, и тут еще два очень хороших момента, чтобы была ответственность людей, потому что процесс разрушения, он длительный у водохранилища, чтобы была ответственность тех людей, которые проектируют и строят за все это. Это раз, и второе, все затраты, которые на эксплуатацию строительства, да, и содержание в будущем должны содержать строители ГЭСов. И уже здесь говорили, нужно разрабатывать проекты, которые будут спускать водохранилище. Этих проектов вообще не рассматривается почему-то, странно, но хорошо сказали уже здесь, то есть, что в законодательном порядке просто надо это утверждать, чтобы эти проекты были. Дальше четвертое, самая у нас незащищенная страна остаются люди. Вот, потому что меня очень насторожил такой момент, когда сказал представитель Русгидро, что в Макарии мы не можем защитить деревню, это нам дорого, мы ее будем переселять. С какого перепугу люди должны уезжать с этого места по решению Русгидро? Если поднимаете на 5 метров воду, защищайте эту деревню, пожалуйста. То есть вот в этом порядке у людей мало правовой защиты, идите в суд. Через суд это очень трудно и сложно. Должно быть на законодательном уровне защита людей. У нас можно защитить тех, что за
несут. У нас там будет комитет самообороны Махарецкого монастыря.
Также отмечу, здесь говорилось много о сточных водах, а хотелось бы все-таки услышать решение, когда все-таки их будут меньше сбрасывать. Вот. И о порядке проведения. То есть я не на первом совещании встречаюсь, и получается так, что представители Росгидро своей полемикой съедают наше время. Вот, то есть я хотел бы внести предложение.
Не приглашать Росгидро.
Нет, по регламенту, чтобы было все по совести и брать запас времени. Благодарю.
Я что-то про это говорил.
Мы уже практически вычеркнули. Да, хотел ли, поскольку у нас время уходит, хотели бы дать слово коллегам, заместителю председателя Госсовета Республики Чувашия Пешкову Олегу Владимировичу. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые участники форума. Я хочу в первую очередь поблагодарить за то, что вы нас пригласили на обсуждение такой важной темы. И хочу заверить, на самом деле эта проблема, она очень важна. И этой проблемой озабочены не только нижегородцы, но и жители Марийской Республики, и жители Чувашской Республики тоже. И скоропалительные выводы делать о том, чтобы поднимать уровень воды до 68-й оценки, конечно, это будет преступление. Не обсуждая, не анализируя, не доказывая. А сегодняшний круглый стол, вот я хочу так вот подчеркнуть, сказать, там так, может быть, не такое субъективное будет, наверное, это как-то данный устроен, как не поднимать, например, уровень воды до 68-й оценки. Ну, участников больше, как бы, противников, да. Я не в том плане говорю, что вот я пришел лоббировать интересы Росгидро, ни в коем случае, и хочу сразу подчеркнуть, сказать, ни в коем случае мы не должны поднимать воду ради каких-то киловатт дополнительных. А должны учитывать, во-первых, в первую очередь, что же мы оставим после нас, следующим нашим потомкам. Если, значит, такая ситуация будет сохраняться, то, что мы сегодня имеем на Волге, то, что Волга цветет, значит, и уже, как говорится, значит, не то, что там эту воду пить, там уже каждый год это ухудшается, конечно, это не дело. Вот, пускай представители Росгидро, конечно, не обижаются, да, как вот... сказали, что вы их любите, мы их тоже так же любим, тем более ГЭС находится у нас на территории, значит, здесь находится глава администрации города Новочебоксарска, у нас там делегация, старая делегация присутствует, непосредственно на его территории находится вот эта гидроэлектростанция, да, мы их тоже любим, там, тем более работают наши, значит, много наших жителей города Новочебоксарска, сотрудники этого ГЭС, да, но в данном случае хочу сказать, мы не должны же эти сиюминутные выгоды принимать решение. Ну, вы не обижайтесь мне, ваш доклад не убедил меня, что надо поднимать. Вот, не могу голосовать за это. Уважаемые друзья, я это, прошу там без аплодисментов, да, значит, что пресса так не снимала, там не говорит, что вот так, да. Я просто что хочу, давайте, значит, будем все вопросы рассматривать человечно. Не только рублем или киловаттами. То, что выступления были эмоциональные, там, значит, жители, значит, Балахны, там, да, значит, это Дзержинск, значит, Столов там выступили, да, это же, естественно, это житейские проблемы, люди живут. И подняв уровень воды, потом, еще же не доказано, вот ваша математическая модель, вот, уважаемый профессор, да, вы, наверное?
Да.
Вот, значит, тоже, вот я не понял, значит, совсем, значит, может быть, надо говорить более досконально, как вот эта, значит, модель может доказать, что, значит, можно потом там прожить. Сомнительно, конечно, да. Вот. Я просто, знаете, каким образом хотел бы таким предложением выступить? Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые участники этого форума, давайте мы взвешенно там организуем еще один круглый стол, уже более, скажем так, подробными докладами, значит, более обоснованный доклад может быть и Росгидро, чтобы, значит, принять решение такое, что потом нам потоки не поставили памятник, вписав за разрушение. Вместо реки Волги, матушки, будет, значит, непонятно что, а памятник это, значит, останется нам как вредителям и разрушителям. Спасибо.
Очень большое. В заключение хочу сказать, у нас есть такое предложение для того, чтобы там не делать и не голосовать какие-то там резолюции и всего остального. Было предложение, которое звучало и от губернатора, и здесь звучали предложения от выступающих о том, чтобы все выступления, которые были сказаны, чтобы они вошли в состав АВОС, было им направлено, и чтобы те, кто отвечает за АВОС, на все поставленные вопросы, которые были сегодня высказаны, были подготовлены исчерпывающие ответы. Никто не будет возражать с такой постановкой?
Не будет. Есть просьба одна.
Да?
Сегодняшнее выступление губернатора, чтобы в этом издании было.
Обязательно.
Отличное. И вообще его бы на сайте повести, пожалуйста, для населения. Это очень важно.
Да, все материалы можно разместить на сайте.
Мы можем все материалы на сайте этого круглого стола опубликовать. Ну, тогда все расширены, даже те, кто не успел. Да, мы из-за регламента. Потому что и у Росгидро, в том числе и у подрядных организаций, будет, они тоже там готовы разместить. Не, ну, понятно. Понятно. Да, на сайте министерства мы разместим, поэтому тоже все эти пожелания. Что-то существенное?
Просто по новому проекту проблемы с населением, так сказать, вот такую вещь, что существует замечательный сайт, который называется «Ответка 68». Если кто-то не знает, то рекомендую туда сходить, посмотреть, что там происходит совершенно четкая политическая борьба, агитационная борьба именно сторонников как бы строительства вот этого.
Конечно, мы это знаем.
Мы да. Знаем, вот, к сожалению, вот Нижегородская область в этом плане проигрывает. Нет вот этой информированности населения. Вот написано, что 95-97% народ против. Но пока вот создавались общественные, так сказать, эти вот кабинеты, куда можно было прийти, ну нет там пока людей, которые туда приходят и ставят какие-то свои подписи по этому поводу и так далее. То есть вот информационного ресурса, который бы, так сказать, был альтернативно, пока нет.
Проблем только в одном. Давайте. Нам бы столько денег на проектирование, да?
Ну, да. Нет, мы можем открыть на
своем сайте. Я вам могу сказать, вы, конечно, можете не сомневаться, у нас, конечно, есть. И тактика, и стратегия нашего системного поведения, мы понимаем, в какой точке чего мы начинаем делать. Но я даже хочу сказать, что у нас есть и система стратегического нашего поведения, даже в том случае, когда мы понимаем, что мы приближаемся к точке безвозврата. Вы даже в этом можете не сомневаться. И мы понимаем, что дальше будет с этой схемой происходить, и кто в этой ситуации подключается для того, чтобы данного решения не было. Поэтому мы считаем, что мы еще пока свой весь ресурс не исчерпали. В принципе, и все последние совещания, которые в том числе в федеральных структурах начало перепихивание. Сначала Сечин попытался данное совещание провести. Думали, там пригласили кого, приехал Валерий Павленович, совещание закончилось ничем. Аргументов не хватило. Потом перепихнули Юрия Петровича Трутневу. Приехали. У Юрия Петровича Трутнева закончилось следующее. Юрий Петрович сказал: так, по-моему, кроме моих проблем, Минэкономразвитие пусть занимается. Дальше Минэкономразвитие говорит, а исходных данных, чтобы посчитать, они говорят: слушайте, ну его нафиг, кому бы еще спихнуть? Ну вот, хорошая такая тема.
Пусть нам спихнут.
Да. Причем я хочу просто еще раз подтвердить одну такую вещь. Хотя у нас цели разные, и вы знаете, я даже не думаю, что на сегодняшний момент там у Росгидро есть, конечно, в одной и в другой позиции очень крайние позиции, очень крайние есть, да. Но, к примеру, я тоже знаю о том, что средняя позиция Росгидро заключается в следующем. Уважаемые господа, ну, мы выполним любое решение. Конечно, где-то лукавят, конечно, где-то говорят правду. Но почему мы, еще раз хочу напомнить, почему мы начали работать в рабочей группе, почему начали открываться и куда-то двигаться, и почему у нас происходят сбои в работе. Почему, первое, почему мы начали двигаться? Нам хотелось увидеть абсолютно правильную картинку. Мы хотели посмотреть, что за отопление, каковы последствия и сколько это будет стоить. И когда мы натыкаемся на ситуацию лукавства, у нас это вызывает такую систему сопротивления. И мы говорим: вы будете лукавить, мы будем проводить партсобрание. Не надо лукавить, не надо занижать. И когда выходят люди развеивать миф, и нам говорят: проект будет стоить 32 миллиарда рублей, но не надо над нами смеяться. Мы нормальные люди с нормальной головой. Мы занимаемся нормальными инвестиционными проектами. И мы понимаем, что сколько стоит. Поэтому мы общаемся с федеральным бюджетом, мы считаем свои деньги. И не надо нам гнать туфту. И говорит: давайте оценим. Вот вы сегодня люди с экономическим образованием. И говорит: мы примерно прикинули, цифра будет намного больше, 700 миллиардов минимум.
Похоже.
Вот мы говорим, на эту оценку похоже. Будет, конечно, больше. Но это по порядкам похоже. Только там говорят, ребята, 63-я отметка 80 миллиардов, 68-я 32. Мы говорим, не смейтесь, пожалуйста, над нами.
Если 300 миллиардов, еще ущерб экологии не посчитан.
Да. Поэтому вопрос только в этом. Если все будут честны по отношению там, к своему профессиональному долгу, по отношению к своей родине, к стране, кому угодно, к последствиям ответственному, как только сказать, уважаемый господин, а ты готов перед Богом ответить за эту подпись, которую ты поставил, чтобы потом в той жизни сказать, вот твое решение, уважаемый, ты за него готов отвечать? Я посмотрел бы. А когда большая, там вот Асхат на эту тему говорил, идет пресс-релиз, там все остальное, дальше маленьким кто не видит. Типа Росгидро за данные эти не отвечает, подрядные организации отвечают. А мы из этих данных выбрали то, что нас устраивает, нате. А то, что мы до Дзержинска не посчитали, говорит, что-то там поплывет, это не наша проблема. А то, что эксплуатация и строительство упадет на город Нижний, это не наша проблема. А это вы там решайте, где хотите. И живите с этим, как хотите. А дальше, говорит, мы свою задачу выполнили, проломали, всех обманули, решение принято. Ура! Мы всех победили. Уже такого не было. Поэтому считаю, что круглый стол прошел очень интересно, эмоционально. Я бы даже сказал успешно. Большое вам спасибо за участие. Я думаю, что у нас с Республикой Мариэл там есть общее понимание, поскольку мы страдальцы в большей степени, поскольку все-таки Чувашия на горе, и вы на нас так сверху смотрите, и говорите, ну, подтопит их маленько, ничего страшного. Тем не менее, я думаю, вам было полезно послушать проблемы и, ну, с разных точек зрения. Я думаю, что полезно, и мы тоже учтем замечания. Я думаю, что там, возможно, мы говорим про круглый стол, у нас такой механизм есть, это называется рабочая группа. Мы просто в рабочей группе можем повестку очередную расширить и расширить круг рабочей группы, в том числе с представителем двух соседей. Спасибо.
Просьба докладчиков.